Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Рад вас приветствовать. Меня зовут Алексей Пичугин. И с удовольствием представляю наших гостей. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» здесь, в студии «Радио Вера». Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета по СТГУ. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Лебедев, аспирант по СТГУ, учитель немецкого языка. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить про выставку. Ну, как про выставку? Выставка — это только повод там поговорить на очень важную, мне кажется, актуальную тему. «Белая роза. Лица дружбы». Так называется сама выставка, которая 26 ноября откроется в Свято-Тихоновском университете по адресу Лихов, переулок 6. Про выставку мы отдельно поговорим попозже. Хотелось бы поговорить о том, что за... Что такое белая роза? Кто были люди, которые в нее входили? Когда это было? Я напомню, что мы отдельно на радио «Вера» говорили об одном из участников «Белой розы», о святом Александре Шмареле. Можете найти в архивах, есть несколько программ, тоже «Светлые вечера». Но сегодня мы хотим поговорить не только о нем, и о его товарищах, и о... самоорганизации «Белая роза», и о том, что это было за время, за эпоха, какое сопротивление могло быть в Германии в 40-е годы, вот обо всем об этом сегодня. Что такое «Белая роза»? Кто начнет, кто расскажет, как она появилась? Дмитрий.
Давайте я начну. «Белая роза» — это студенческое, антифашистское и антивоенное движение, появившееся, действовавшее с лета 1942 года по февраль 1943 года. Интересно, что большая часть его участников — это студенты Мюнхенского университета, которые, ну, не родились при Гитлере, но росли при Гитлере, ходили в школу уже при Гитлере. Все они так или иначе побывали в Гитлерюгенде. И...
А, кстати, сразу вопрос, скажите, пожалуйста, Гитлерюгенд — это была обязательная организация или вступление туда было добровольным или условно добровольным?
Постепенно оно начинало доминировать. Когда Гитлер пришел к власти, оно было более-менее добровольным, но очень скоро были запрещены все другие молодежные движения, и за участие в них могли даже арестовать. Например, одного из участников «Белой розы» Ганса Шоля арестовывали за то, что он участвовал в другом таком скаутском движении. И постепенно это становилось все более и более обязательным. Насколько я понимаю, официально не было обязательным, как, если я правильно понимаю, не было официально обязательным быть пионером. Здесь, может быть, вы меня поправите. Но выйти из Гитлерюгенда означало поднять огромный скандал, подставить родителей. Ну, в общем, по факту это было практически обязательное такое.
А там, наверное, тоже, как и с пионерией, грозили тем, что за плохое поведение, за несоответствие нормам могут исключить. Из пионеров же тоже обещали исключить кого-нибудь, никого не исключали, но так же, наверное, с Гитлерюгендом.
Я точно не знаю, но можно предположить,
Андрей Александрович, не знаете?
Я могу сказать, что формально в пионеры можно было не вступать, да. Но и так же формально, как любая республика СССР могла выйти из, да, состава. Это точно так же. То есть, конечно, были отдельные смельчаки и романтики, и принципиальные люди, кто в пионеры не вступали, и родители поддерживали, но такие были единицы. Лично я по своему пионерскому детству таких не помню.
Да. Итак, «Белая роза».
И вот интересно смотреть, наблюдая за историями этих молодых людей, как каждый из них своим путем каким-то приходит к тому, что Гитлерюгенд ему не нравится, и либо выходит из Гитлерюгенда со скандалом, либо не выходит, но как бы внутренне отстраняется от этого.
Их 10 человек было.
Сложно говорить про количество. На выставке мы рассказываем про 6 основных
Которые погибли.
Героев, которые погибли, хотя и, опять же, не только они погибли. Дело в том, что...
А кто-то пережил.
Кто-то пережил.
Вот последний член «Белой розы», Траута Лафренс, умерла, извините, только в прошлом году.
Наверное, я дойду до этого и расскажу, почему сложно посчитать их. И вот эти молодые люди, как бы костяк тех, кто входил в «Белую розу», были студентами Мюнхенского университета, разных факультетов, но в основном медицинского. И какое-то вот такое сплочение произошло, когда студенты были организованы в такие роты уже во время войны, и вторая рота, в число которой входили вот эти медицинские студенты, были отправлены в Россию на фронт как медики.
На Восточный фронт.
На Восточный фронт. Это было как раз лето 42-го года. И так получилось, что у них, ну, как они писали, вот многие участники домой в Германию, что, в общем, есть ощущение, что мы сюда приехали как путешественники. Потому что они, ну, работали где-то вдали от линии фронта, ну, относительно. У них, я так понимаю, раненые, были в основном не раненые в результате войны, а какие-то заболевшие там какими-то болезнями другими. И в свободное время они много гуляли, они ходили по деревням, приходили в гости к студентам. Там участники Виллинграф пишут восторженно: вот, они такие гостеприимные, они нас так принимают. А я думаю, интересно, что чувствовали крестьяне, когда к ним входили четверо-пятеро.
А вы говорите, ходили к студентам. Крестьянам. Или...
Вот эти студенты, находящиеся студенты, да, на стажировке на этой, в свободное время могли заходить к студентам. Понятно, что там с ними был Александр Шмарель, русского происхождения, немец, который свободно говорил по-русски. Но все-таки вот я представляю себе ощущение крестьян, когда к ним входят пятеро человек в немецкой форме и говорят: слушайте, мы тут хотим с вами чай попить и поговорить о жизни. Вот, и там же они как-то вот сдружились, хотя многие из них были знакомы и до этого.
А есть какие-то их дневники, воспоминания об этом периоде?
Ну, в нашей выставке мы показываем некоторые письма, некоторые дневниковые записи. Вообще на немецком изданы письма и заметки нескольких участников, отдельно Ганса и Софи Шоль, отдельно других, но мне не получилось даже найти их на немецком. Уж тем более их нет в переводах, поэтому вот какие-то отрывочные воспоминания есть в выставке, и на эти тексты я опираюсь, когда вот сейчас рассказываю их впечатления. И вот первые листовки Александр Шмарель и Ганс Шоль начали выпускать еще до стажировки в Россию в июле 42-го года. Потом они прерывались на время стажировки, и, вернувшись в ноябре, вот, в общем, в декабре, в январе 43-го начали как-то активно этим заниматься. Это была такая разветвленная сеть, в которой не было жесткой централизации, и даже многие не знали друг друга.
Даже так.
Это были компании молодых людей в Мюнхене, Ульме, знаю про Гамбург, еще какие-то города, которые работали через там личные связи. Условно, я знаю кого-то из Гамбурга, я ему какие-нибудь тексты отправляю, он там у себя рассылает, но мои товарищи даже не знают, кто он. Ну, просто гестапо работало достаточно хорошо, и нельзя было выстроить какую-то централизованную структуру.
Андрей Александрович, а скажите, а «Белая роза» для, и вообще такое сопротивление для Германии 40-х годов, это было уникальное явление, или различных таких организаций сопротивления было много, они были разные, по-разному действовали?
Организации, безусловно, были, но далеко не все из них носили подчеркнуто христианский характер, как «Белая роза». Проблема в том, что гитлеровское государство себя, в принципе, позиционировало как государство христианское, национальное, сильное и христианское. Конечно, по духу оно христианским не было, и вот это нужно было подчеркнуть. Вот «Белая роза» это делала. Были еще, конечно, и другие антифашистские организации, часто ими руководили коммунисты, и из-за этого и возникал такой перекос, когда считали, что тот, кто против Гитлера, тот, кто против нацизма, тот обязательно за коммунистов. Ну, там достаточно ремарка почитать, у него это очень хорошо показано. А можно было быть и не коммунистом, не нацистом, не гитлеровцем, и при этом быть христианином, и «Белая роза» в этом отношении, конечно, отличалась от остальных.
Дмитрий, а что было дальше? Они же просуществовали достаточно недолго, если мы говорим, что... Даже, знаете, наверное, я по-другому вас спрошу. Война началась в 39-м году. В 43-м их арестовывают. Всего 4 года. Вторая мировая продолжается. Я специально говорю «Вторая мировая», потому что это понятие больше, чем «Великая Отечественная», и непосредственно России их действия практически не касались. они начали действовать с самого начала, с 39-го, сентября 39-го года?
Нет, они начали, первые листовки начали публиковаться в июне 42-го.
Угу.
То есть, как бы действовали активно, они вот с июня 42-го.
Да, нет, листовки, да, вы сказали, что в 42-м, но вот это их внутреннее сопротивление, оно росло, оно с их поездкой на Восточный фронт крепло. Я помню из наших прошлых разговоров про Александра Шмареля, там сложно сказать, как это было у Софии Шоль, Ганса Шоль, их товарищей, но Александр Шмарель еще, он же помимо поездки на Восточный фронт, вот я не помню, он куда-то еще ездил.
Они участвовали, вот, по-моему, Александр и некоторые другие, как раз свою, как бы, условно-срочную службу, то, что мы сейчас называем срочной службой, проходили во время присоединения Австрии, во время вторжения в Судетскую область, присоединения Чехословакии.
А в Африку не ездили, нет?
В Африку неизвестно мне ни про кого из них, чтобы были в Африку. Например, Вилли Граф был в России несколько раз, его в 41-м году, он уже как медик был в России, ему там было очень плохо, как-то вот он, не было у него товарищей, он писал про то, что вот одиноко ему. И потом их возвращали, потом их опять там, например, как-то мобилизовывали. То есть это не так было, что их один раз мобилизовали, отправили, они вот как-то так туда-обратно ездили. И как раз вот условно в участие в присоединении Австрии, дальше вторжение в Судетскую область на Александра очень повлияло, потому что он насмотрелся там такого, что он, ну, до этого уже, как было понятно, что с Гитлером не все в порядке, но вот каждый из этих эпизодов еще укреплял их осознание, что с этим нужно бороться.
Светлый вечер на радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского университета, Дмитрий Лебедев, аспирант Свято-Тихоновского университета, учитель немецкого языка, и мы говорим о движении сопротивления «Белая роза», которое несколько лет действовало в нацистской Германии в 40-е годы. Ведь мы, когда говорим о Второй мировой, мы чаще всего представляем себе те картины, которые у нас в голове связаны с нашей историей этой войны. А наша история, она уже для нынешнего поколения, это больше фильмы, в первую очередь фильмы, наверное, книги, учебники, в меньшей степени, наверное, воспоминания ветеранов и дедушек. Вот я-то, конечно, хорошо помню, потому что мой дедушка воевал, и все, что он рассказывал, мало рассказывал, не любил рассказывать, но все равно это все вот я от него напрямую услышал. Нынешнее поколение людей, которые, может быть, нас сейчас слушают, молодые люди, родившиеся уже в 2000-е годы, они вряд ли застали ветеранов, которые могли что-то рассказать. Соответственно, это уже через поколение. Но все равно у нас, что у того поколения, есть некий взгляд на войну, что она была вот... Человек уходил на фронт, и все. Он или доходил до Германии и возвращался с победой, или погибал и не возвращался. Хотя вот по даже истории «Белой розы» мы видим, что немцы могли уезжать, у них была ротация постоянная, они ездили на родину, у них был отпуск. И это достаточно сильно меняет наше представление, потому что если мы читаем какие-то мемуары, мы видим, что там тоже на оккупированных территориях все было как-то, ну, вот какая-то мирная жизнь выстраивалась, и там налаживались связи с той стороной, люди ездили там, кто-то, кто работал на немцев, хорошо работал, мог съездить в Берлин, мог съездить в Ригу, мог съездить еще куда-то. Вот для нас, наверное, вот эта часть, я вот предлагаю поговорить немножко об этом, и об этой разнице восприятия, она совсем непонятна. Как вот они, уехав единожды на фронт, спокойно возвращались потом домой, потом снова куда-то ехали на фронт, между этим у них была мирная жизнь. Как это происходило, Андрей Александрович?
Ну, я хочу сказать, что и для советской армии такое не было чем-то неожиданным, и тоже можно было получить отпуск с фронта и поехать в тыл. Ну, там, пожалуйста, можно почитать, например, «Оставь его, проклятый и убитый», там такие вещи тоже описываются. Вот, ну, потом могли, конечно, вернуть с фронта в тыл, если этот человек был важен как специалист,
ну, безусловно,
всякое бывало. Да. Вот. Ну, а что касается Германии, то, как мне представляется, здесь ситуация была, ну, с одной стороны, такая же, но с другой стороны, Александр Шмарель все-таки был врачом, и поэтому в какой-то момент его могли и отзывать ради того, чтобы там оказать помощь в каком-то другом месте. Я это представляю так, но...
Ну, еще они студенты, то есть их, например, вот их последняя поездка на Восточный фронт, она прямо называлась медицинская стажировка. То есть все-таки им, да, немецкое государство давало возможность доучиться, они не были мобилизованы до конца, но вот типа вы учитесь на врачей, вот идите послужите, значит, стране на фронте как врачи, потом вернете доучиться, доучиваться будете.
А что такого страшного, если они не были... Это тоже вопрос, который напрашивается у многих людей. Уж если они никаких ужасов войны не наблюдали лично, в чем их претензии-то были? От войны они далеко, живут в комфортных условиях. Что уж там Германия делает дальше, к линии фронта они, пожалуй, не видели.
Ну, я так понимаю, были какие-то каналы связи, по которым они узнавали новости. Например, одним из моментов, возможно, да, сыгравшим роль в их разоблачении, была трагедия под Сталинградом, когда совершенно по-идиотски Гитлер загнал в окружение огромное количество немецких солдат, долгое время не давал сдаваться, потому что там тысячи людей, десятки тысяч людей умерли просто от голода и холода, потому что им не могли поставить снаряжение и одежду, пищу. И вот эта новость настолько шокировала участников «Белой розы», что они стали действовать менее осторожно. Они начали граффити в центре Мюнхена писать «Долой Гитлера», там, «Свободу». Они раскидали листовки по Мюнхенскому университету 18 февраля, что, собственно, из-за чего арестовали Ганса и Софию Шоль и почти сразу Кристофа Пробста. То есть, вот, может быть, Андрей Александрович расскажет, какие каналы связи были, потому что для меня, человека молодого, я всю свою сознательную жизнь, там, я имею доступ там, в Телеграм или куда-то, мне очень сложно представить, как вообще можно получать информацию в тоталитарном государстве, если у тебя нет выхода в интернет и VPN-а.
Ну, что тут можно сказать? Ну, я начну с того, что действительно трагедия под Сталинградом для Германии была страшная. И это действительно было глупо так растянуть коммуникации, двинуть войска к Сталинграду. Ну, и думаю, многим известно вот это изображение сталинградской иконы Божьей Матери, которую написал как раз солдат Вермахта, и тоже врач, и который сейчас находится в католическом храме Сталинграда, такое очень пронзительное изображение Божьей Матери, написанное человеком, который находился в этом котле и видел смерть, и, конечно, возмущался всем тем, что происходит. Конечно, знали, ну, во-первых, все-таки рассказы тех, кто воевал, рассказы тех, кто вернулся в тыл по ранению, по инвалидности, потом все-таки фронт не был настолько уж отрезан от тыла, все равно люди возвращались, рассказывали. А затем это, конечно, радиопередачи, и была возможность поймать голоса каких-то других стран, враждебных Германии, ну, прежде всего, это, конечно, Великобритания, и вот уже из этого делать какой-то вывод, сопоставлять информацию, которую преподносит официальная гитлеровская пропаганда, и ту информацию, которую приносят ее противники. Ну, и так вот, анализируя всю эту ситуацию, можно было в целом понять, что происходит.
Интересно, а много ли в то время в Германии, есть ли какая-то, может быть, статистика, было молодых людей, плюс-минус их возраста, 20-летних, с похожими взглядами, но которые не участвовали в сопротивлении и никак явно открытую враждебность режиму не проявляли? Нелояльность.
Ну, конечно, такие были. Пропаганда-то действовала, и, к большому сожалению, основная масса народу всегда верит пропаганде.
Нет, наоборот. Много ли было людей, которые были скорее на стороне Белой Розы, которые были нелояльны режиму гитлеровскому? Ну, никак себя не проявляли, просто жили обычной жизнью.
Кажется, что мы не можем это посчитать, потому что если они себя не проявляли...
После войны, хотя, конечно, это очень неточная статистика, потому что проигравшая сторона через какое-то время, есть несколько исследований о том, как жители Германии, ну, потом уже разделенной Германии, вообще переживали поражение. Это же тоже очень тяжелая история. Германия до 60-х годов пыталась оправиться от этого поражения.
В тоталитарном государстве сложно посчитать, кто за кого. Если заявить о своей нелояльности Гитлеру, можно было серьезно пострадать. Поэтому, понятно, немалый процент народу все-таки старался никак не проявлять себя и формально показывать свою верность режиму. Но дело здесь в том, что, как мне представляется, пропаганда была настолько массированной и страшной, что процент тех, кто действительно верил Гитлеру, он был немаленьким. И показательно ведь, что даже после разгрома Германии, после того, как уже стали появляться сведения о преступлениях Гитлера, все равно еще достаточно долго по статистике Гитлер считался для немцев самым успешным правителем за всю ее историю. Это проводились опросы. Только уже после того, как стало понятно, что и вот эту гитлеровщину из голов так тяжело вытравить, уже там начались и экскурсии в концлагеря, и начались рассказы о том, что Гитлер творил, потому что на самом деле многие немцы и не знали обо всех преступлениях.
А когда, где этот рубеж?
Как рубеж...
Экскурсии в концлагеря, отношения.
Рубеж, это где-то конец 40-х годов, начало 50-х годов. Это благодаря Аденауэру, лидеру Западной Германии, благодаря западным союзникам. Это если речь идет о Западной Германии. Что касается Германии Восточной, находившейся под влиянием Советского Союза, там тоже говорилась правда о том, что творил Гитлер. И тогда уже у людей стали открываться глаза на то, что произошло, и уже ситуация стала меняться. Но действительно, как вы и сказали, это до 60-х годов действительно еще предстояло много работы. До 60-х годов таких заблуждавшихся еще оставалось очень много.
Хорошая книга недавно в переводе вышла как раз об этом. Я, к сожалению, сейчас не помню ее название. Но я думаю, что интернет в помощь тем, кто заинтересуется, потому что действительно это очень интересно. Наша история об этом совершенно никак не рассказывала, наша историография тоже про это на протяжении многих десятилетий. Но это не тот вопрос, который наших историков-следователей занимал, как Германия переживала свое поражение в войне. Тем не менее, конечно, еще интересно посмотреть вот эту немецкую картину мобилизации. Мы же опять, почему я все время обращаюсь к примерам Советского Союза, потому что, несмотря на то, как это могло быть по-разному, как это было, могло быть на самом деле, мы по книгам, по фильмам, по тому, как это описывается в наших учебниках, представляем себе, что практически все, так и было во многом, да, что практически все мужское население в возрасте, практически от 18 лет, да, до 50 уходило на фронт, добровольно ли, мобилизованными ли. А в Германии, как это было, вот я, например, не очень хорошо представляю. Да, там была мобилизация, но как, кого она касалась, я не очень представляю. Я думаю, большинство слушателей тоже.
Что касается мобилизации в Германии, то она, в принципе, шла так же, как и шла в Советском Союзе и в других странах. Тоже там по призыву, по возрасту, конечно, брали. Были ограничения для определенных профессий. Но в целом нельзя сказать, что как-то Германия отличалась от других. Причем мобилизация касалась и стран, которые были уже завоеваны гитлеровской Германией. Например, из Австрии тоже призывали на войну и на Западный фронт, и на Восточный. Так что здесь не было каких-то особых исключений.
наверное, еще важно говорить про какие годы. То есть в конце, когда Германия уже, очевидно, проигрывала, насколько я понимаю, там выгребались все ресурсы. А как, про время, когда мы говорим, да, середина 42-го, начало 43-го, несмотря на некоторые поражения, все еще не было так плохо, чтобы вот выгребать всех мужчин подчистую.
Напомним, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня у нас Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского университета, Дмитрий Лебедев, аспирант Свято-Тихоновского университета, учитель немецкого языка, и мы говорим о движении сопротивления «Белая роза», которое действовало в 40-е годы в нацистской Германии, и о выставке, которая посвящена «Белой розе», которая откроется в ПСТГУ в Свято-Тихоновском университете 26 ноября. Я Алексей Пичугин, буквально через минуту мы вернемся в нашу студию.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио, друзья. Еще раз приветствую вас. Напомню, что мы сегодня говорим о движении «Белая роза», движении сопротивления в нацистской Германии, и об участниках «Белой розы», и о выставке, которая посвящена «Белой розе» и откроется 26 ноября в Свято-Тихоновском университете по адресу Лихов переулок, дом 6. Это в Москве, в центре Москвы, ближайшее метро Трубная, Цветной бульвар. У нас в гостях Дмитрий Лебедев, аспирант по СТГУ, учитель немецкого языка, Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор по СТГУ. И давайте поговорим, мы так в первой половине программы затронули, конечно, немного имена участников. Про Шмореля мы отдельно много говорили, про Александра Шмореля, замечательного святого, участника «Белой розы». И про Шмореля мы сейчас еще подробнее поговорим, но хотелось бы про его товарищей, потому что вот про них мы практически никогда здесь не говорили. Как сложились судьбы участников «Белой розы»? Потому что не все погибли, но основной костяк, конечно, был убит. Кто были эти люди? Что их объединяло?
Ну, здесь надо сказать, что я не совсем эксперт по «Белой розе». В мои рассказы отталкиваются от моей работы с текстами выставки, с самими листовками.
Надо сказать, что Дмитрий, да, переводчик и публикатор работ замечательного богослова Дитриха Бонхёфера немецкого, как раз узника немецких лагерей, погибшего в немецких застенках всего лишь в возрасте 39 лет. Верно, да?
Да, да, все так. Про «Белую розу» я знаю меньше. И в рамках выставки мы сосредотачиваемся на шести основных участниках, хотя их было, безусловно, гораздо больше. И действительно, вот эти шестеро были казнены. Самые известные, наверное, имена — это Ганс и Софи Шоль, которые на немецком очень удобно называются «Geschwister Scholl», как бы брат и сестра. Ганс, и, собственно, и Ганс, и Софи в молодости были в Гитлерюгенде, несмотря на то, что отец как-то их от этого предостерегал, но не ограничивал. И оба они прошли через этап, когда они, им очень нравилось, оба они были там лидерами, как это называется, вождями или фюрерами в Гитлерюгенде, знаменосцами. Но вот Ганс Шоль в, по-моему, 1937 году съездил на съезд партийный в Нюрнберг, где там были всякие митинги гитлерюгендовские, и приехал оттуда протрезвевшим. Как-то его вот эти вот пышности не впечатлили, и он начал эмоционально отдаляться. Еще один фактор, который касается и Ганса, и многих других, вот почему они стали отдаляться от Гитлерюгенда, этому послужило то обстоятельство, что в Гитлерюгенде им запрещали исполнять некоторые песни и читать любимых авторов. Вот про Ганса известно, что он, у него была коллекция песен разных народов, которые он исполнял. И в какой-то момент в походах, где-то еще в Гитлерюгенде, ему стали запрещать исполнять песни не немецкие. И для него это было таким разочарованием, что он вот эмоционально закрылся и вступил в другое движение, некоторое подобие скаутского движения, в котором тоже стал одним из лидеров. И в 37-м году его и там, его братьев-сестер на несколько недель арестовали, в том числе за участие в, вот в этой несанкционированной организации. Ганс поступил на медицинский, Софи Шоль, младшая его сестра, тоже поступила в Мюнхенский университет. Она как себя искала, она была художником, там, изучала, интересовалась философией, у нее было много интересов. И, собственно, они, ну, самые известные, потому что их разоблачение было самым трагическим. Они 18 февраля принесли в университет листовки, стали их раскладывать у двери аудитории во время лекций, поняли, что лекции скоро кончатся, а в тот момент, когда они кончатся, люди выйдут, увидят листовки, у них, у самих на руках листовок быть не должно, чтобы их не поймали. И вот они со второго этажа, как бы с балкона, из чемодана вытряхнули листовки в атриум вниз, и это увидел то ли сторож, то ли завхоз, вот в разных каких-то немецких источниках, чуть он по-разному называется, но, в общем, человек, служащий университета, который их поймал, прям физически схватил, вызвал гестапо, и их арестовали сразу же. В кармане у Ганса нашли черновик следующей седьмой листовки, который написал Кристоф Пробст. И по почерку, по вот этой листовке сразу же нашли Кристофа Пробста и тоже арестовали и казнили их вот вместе втроем.
А у них были варианты остаться в живых? Вообще, в таком случае в Германии кто-то выживал?
Андрей Александрович, может быть, вы знаете, мне сложно сказать что-то.
Ну, конечно, можно было выжить, это безусловно, что если бы согласились работать на Гитлера, на гестапо.
Листовки бы им простили.
Ну, конечно, их бы завербовали и отпустили бы, но при условии, что они будут выдавать всех своих товарищей. Ну, конечно, можно было продаться.
Ну, вот есть ощущение, что, насколько известно, были настолько возмущены и в гестапо, и в партийном руководстве вот этой акцией, да, студенты вуза, это, значит, в Центральном Баварском университете, условно, цвет нации, вот занимается таким, что вылетел, значит, президент вот этого народного трибунала аж в Мюнхен, Фрейслер. Суд проходил, как свидетели рассказывают. В общем, им не дали особо ничего сказать. То есть это был такой монолог вот этого вот обвинителя, возмущенный. И их казнили в день суда. То есть их 22 февраля прошел суд. Родители еще пытались как-то подавать прошение на помилование, не зная, что их уже казнили. Но вот открыл воспоминание, что Ганс Шоль перед тем, как выйти из камеры на заседание суда, написал на стене камеры карандашом все силы на то, чтобы остаться в живых. Вот, то есть какая-то надежда у них была. Кристоф Пробст, третий казненный, на самом деле не такое активное участие принимал в движении. Он был чуть старше, он был уже женат, у него было на этот момент трое детей, двое маленьких и один совсем новорожденный. Его отговаривали принимать активное участие в движении, говоря, у тебя дети, у тебя семья, но он как-то был настолько чувствительный, ему было настолько невыносимо вот видеть, слышать про все ужасы, которые происходят на фронте, в концлагерях, что он не мог оставаться в стороне, и он часто приходил к Александру и Гансу, которые составляли листовки, и, ну, вносил правки, какие-то предложения. И вот по трагической случайности именно седьмую листовку он написал своей рукой. Да, первую листовку, которую он составил сам, и вот этот черновик увидели. Тоже такое обстоятельство поражающее. Его арестовали, когда он пришел к жене в роддом. Вот ее еще не выписали, он пришел ее навестить, и его там арестовали. Следующий тоже активный участник наряду с Гансом — это Александр Шмарель.
Но про него сейчас мы еще подробнее поговорим.
Про него, хорошо.
Мне, знаете, интересно, а вот несколько человек сумели все-таки избежать смерти, они были арестованы, кого-то потом отпустили, кто-то пробовал в заключении чуть не до конца войны, но вот их не казнили.
Об этом подробнее можно прочитать в биографии Александра Шмареля из серии «Жизнь замечательных людей».
Да, Игорь Храмов ее написал, и он у нас на радио даже ее представлял несколько лет назад.
Да, и чем хороша эта биография, что ее вторую часть составляют переводы допросов Александра и дальше некоторые судебные документы, в которых можно найти прям имена обвиняемых и вынесенный им приговор. И оттуда видно, что им в зависимости от тяжести вины, которую им вменяли, от нескольких лет до нескольких месяцев, и их не казнили, потому что они меньше были задействованы, по крайней мере, по мнению гестапо. То есть кто-то там кого-то обвиняли в том, что он знал, но не рассказал, не сдал. Или, например, кто-то мог, ну, как они считали, передавать эти листовки, не зная, что в них. И вот им тогда там несколько месяцев ареста за неосознанность такую, за небдительность, но их как и к ним мягче.
Мне очень нравится монумент, памятник, вернее, Белой Розе. Я, правда, только на фотографии видел, я в Мюнхене не был, но перед университетом Мюнхена, вот на площади, на брусчатке, разлетевшиеся листовки вмонтированы. Ну, они там, я не знаю, из чего, из металла, наверное, сделаны.
Да, металлические.
Вмонтированы, вот в брусчатку прям вмонтированы. Это, конечно, тоже очень сильная история. «Белая роза», интересно, как сейчас относятся в Германии и относились на протяжении десятилетий после войны к «Белой розе», потому что одно дело, когда мы говорим, что немцы, там, любой, не обязательно немцы, тут нельзя назвать какой-то конкретный народ, что люди, которые проиграли, чья страна проиграла в войне, они через какое-то время осознали все, что, ну, понятно, что осознали. Но как мы опять же говорим, что очень тяжело, Германия на протяжении нескольких десятилетий переживала поражение. И считается же, что, ну как же, они, получается, предатели. И это всегда в обществе вызывает очень двойственные, в лучшем случае, чувства. А чаще всего таких людей считают предателями. Вот народное отношение к «Белой розе», оно каково?
Ну, мне кажется, что сложно обобщать, и наверняка, особенно в первые послевоенные годы, когда были свежие там реваншистские настроения или были сильные симпатии к Гитлеру, их действительно могли считать предателями. Интересно, как Александр Шмарель сам во время допросов говорил, что я признаю, что я изменил государству, что я государственный изменник.
Но не изменил Германию.
Да, но я не признаю, что я там предал Германию. Вот для него это были разные понятия. И мне кажется, это касается и «Белой розы», и Дитриха Бонхёфера, и других участников сопротивления. Ну, как-то часто в разговорах я слышу, ну а чего они добились? Ничего они не добились, особенно вот эти молодые. Вчера буквально отцу рассказывал, что будет выставка, он говорит, ну а что, они молодые, вот они просто себя убили зря. Мне кажется, что не зря, потому что, да, они не добились каких-то целей сразу, но для осознания народа после войны, мне кажется, очень важно понимать, что были люди, которые боролись против Гитлера, потому что когда все считают вас врагами, когда все считают, что вы вот такие вот фашисты, понимать, что нет, не все немцы фашисты. И если вот эти шестеро, там сколько их, 10, 20, 30 молодых, активно не боялись действовать, а сколько тогда думали так же, но боялись действовать? Или вот есть там один Дитрих Бонхёфер, Мартин Немёллер, другие деятели евангелической церкви. Вот они не боялись, но их мало. А сколько за ними стоит людей, которые им симпатизировали, им молча там их поддерживали?
Ну, как мы читаем имена в День памяти жертв политических репрессий, очень разные, совершенно разные организации устраивают вот это чтение имен в разных городах России. Мы читаем, что машинист московского метро, он не был, ну, явно совершенно, он не был каким-то большим противником сталинского режима. Понятно, что человека убили, скорее всего, по какому-то лживому доносу просто так. Но даже вот это вот, знаете, я вспоминаю Мандельштама, миллионы убитых задешево протоптали тропу в пустоте. Они все равно протоптали, да? Также, как бы ни относились разные люди к деятельности «Белой розы», все равно они тоже протоптали эту тропу в пустоте, протоптали ее для нас. Ну, мне так кажется, по крайней мере.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Андрей Кострюков, доктор исторических наук, профессор Свято-Тихоновского университета, Дмитрий Лебедев, аспирант Свято-Тихоновского университета, учитель немецкого языка, и мы говорим о движении сопротивления в нацистской Германии «Белая роза» и о выставке, которая ей посвящена и откроется 26 ноября в Свято-Тихоновском. Про Александра Шмареля давайте подробнее чуть-чуть поговорим, у нас уже не так много времени остается. Напомним нашим слушателям о том, кем был этот человек. Он единственный из всей «Белой розы», хоть и был этнический немец, он родился в России, в Оренбурге, и часть жизни прожил здесь.
Да, его семья переехала в Россию, насколько я понимаю, где-то в конце 18 века, Шмареля. Его отец был врачом, работал в Оренбурге, но уезжал учиться в Мюнхен. То есть семья не теряла контакта с Германией. И мать Александра, дочь православного священника, умерла, когда он был маленьким. И отец женился второй раз тоже на девушке из немецкой семьи, с такой обрусевшей русской семьи. И в начале 20-х годов семья от революции сбежала, уехала в Мюнхен. Но у Александра была, кажется, очень теплая память о матери, и с ними уехала няня русская. И дети от второго брака уже воспитывались как католики, а Александр продолжал изучать православную веру. Вот, к сожалению, не знаю, ходил он куда-то в какую-то воскресную школу в Мюнхене, была ли какая-то православная там община, или он с няней продолжал изучать, но вот...
Нет, он совершенно точно был прихожанином мюнхенского храма, это известно, да, это точно совершенно.
Вообще, Александр для меня такой... у меня есть ощущение, что он очень горячий и спонтанный человек, потому что вся его жизнь такая вот немножко порывистая. Он попадает в армию, в кавалерийские войска, отказывается присягать Гитлеру, потом его он боится навредить отцу, его убеждают, он все-таки присягает Гитлеру. Он участвует в аншлюсе Австрии, потом в вторжении в Чехословакию. Он там совершает поездку в Россию, когда уже на стажировке. Тоже он себя чувствует. Он себя чувствует, с одной стороны, русским. С другой стороны, вот он по другую линию фронта. Его товарищи там восхищены Россией, то, как их там привечают. Но для Александра наверняка было какой-то вот разрыв, что, с одной стороны, вот он здесь вроде дома, с другой стороны, он на стороне оккупантов. И он не чувствовал вот себя, не знаю, врагом в России. Не знаю, как он чувствовал, да, вот как к нему относились местные люди. Он вот из его допросов, когда его уже арестовали, да, собственно, когда арестовали Александра, Ганса и Софи, ему стало об этом известно, он попытался спастись, он попытался бежать в Швейцарию через Альпы, но что-то ему помешало. Кажется, ну, зима, какой-то снежный буран, он не смог, он там ночевал у каких-то знакомых, должен был вернуться в Мюнхен. Там, когда он вернулся, звучала воздушная тревога, он спрятался в бомбоубежище, и его увидела какая-то знакомая. В этот момент уже вышла ориентировка на него. У нас в выставке можно увидеть фотографии этой газеты с его фотографией, и его знакомая, увидев его в бомбоубежище, испугалась, что если она не донесет, то ее тоже накажут. И она донесла на него. То есть это такая история предательства. Его арестовали. И уже после суда его как-то вот переключило. Если он до ареста пытался спастись, то здесь тоже вот какая-то горячность мне не очень понятная. Он перед казнью сказал адвокату, что если даже вот сейчас выяснится, что вместо меня могут казнить кого-то другого, то я откажусь. Вот я считаю, что я выполнил свою жизненную миссию, и все, на этой земле мне делать больше нечего. Значит, я иду на казнь вот с осознанием, что я...
Надо понимать, что это говорит 20-летний юноша.
Да.
Не знаю, как бы этот человек себя повел в 35, в 45 лет. Но вот для 20-летнего, с одной стороны, это подвиг, с другой стороны, это вот такая горячность, да. Он был канонизирован сначала в РПЦЗ. Андрей Александрович, вы как большой специалист по зарубежной церкви, расскажите, пожалуйста, о том, как это происходило.
Канонизация мученика Александра Шмареля произошла в 2012 году Русской зарубежной церковью, которая к тому времени уже объединилась с Московским патриархатом, так что эту канонизацию можно считать и канонизацией всего Московского патриархата. И сама эта канонизация не вызвала каких-то споров, потому что все было понятно, это был мученик, и пусть он погиб не за прямое исповедание Христа, но он погиб в борьбе с антихристианским режимом. Мы знаем немалое количество святых мучеников, которые страдали за Христа опосредованно. Там святая Фомаида, святая Ефросия, которые погибли за целомудрие, которых никто не заставлял от Христа отрекаться. Или возьмем нашего святого святителя Филиппа, митрополита Московского, который тоже погиб не за Христа непосредственно, а погиб за то, что обличал жестокого правителя. И ни у кого и никогда не возникало сомнений в их мученичестве, именно христианском мученичестве. Так и здесь с Александром Шмарелем все прекрасно понимали, что это герой, что это, безусловно, мученик за свою идею, за идею христианскую, ну и за Германию в конечном итоге, потому что выступать против государства – это не значит выступать против своей родины. И история знает уже немалое число святых, которые, там, строго говоря, выступали против своих государств. Там святые мученики Иовентин и Максим погибли за то, что, прежде всего, выступали против Юлиана Отступника. Мученица Ератида была казнена за то, что бросила камень в правителя, который истязал другую мученицу. Святой Епимах, который, узнав о гонениях в Александрии, бросился на Эгемона и казнили его не только как христианина, но как и государственного преступника за попытку убийства правителя.
Даже вот новомученики, которых сложно обвинить в том, что они выступали против своей страны, своей родины, но выступали они, ну, часть из них, по крайней мере, даже если это отрицалось на допросах, выступали против коммунистического правительства большевиков.
Получалось так, и некоторые напрямую говорили и до ареста и на допросах, что они не считают сталинское, ленинское правительство русским правительством. Так что таких случаев было немало, и, безусловно, мученик Александр – это христианский мученик. И надо здесь добавить, что у нас в православных святцах не так уж и много святых, которые пострадали именно от гитлеровского режима. Как-то, наверное, не слишком активно здесь идет работа по выявлению таковых. Но
такие... А кого вы можете вспомнить?
Ну, тут, прежде всего, конечно, канонизированная Константинопольским патриархатом, еще когда тот был в общении с Московским патриархатом, Мария Скопцова, безусловно.
Ну, безусловно, она канонизирована всей полнотой церкви.
Конечно, тоже. Конечно. А затем священномученик Григорий Пирадзе, вот грузин, грузинский священник, служивший в Польше, тоже пострадал за это. Далее можно назвать целый ряд сербских святых, священномучеников и мучеников, которые пострадали от устаршского режима, ну, тоже так, косвенно.
Ну, как... они канонизированы как мученики концлагерей Сеновац, например, сеновацкие мученики. А вы в начале программы сказали, что члены Белой Розы, они были христианами. Но они действительно все были христианами, или для них этот вопрос в первую очередь не стоял? Ну, кроме Александра Шмареля, наверное.
Ну, то, что они были христианами, это так, но относились к разным конфессиям.
Ну,
но в данном случае...
Нет, я имею в виду, что для них христианство и христианство было важным фактором.
Ну, безусловно, это было важным фактором, потому что они видели подмену христианства в гитлеровской Германии совсем другими идеями о доминировании нации, о величии, ну, что там для многих Гитлер действительно казался авторитетом в 30-е годы, там, после этого поражения в Первой мировой войне, это поражение достаточно неожиданно, у Германии дела вроде бы шли очень даже неплохо до 18-го года, и не было врага на их территории. территории вот все гибнет, страна там в разрухе, в упадке, и Гитлер все это восстанавливает. То, что он это восстанавливает не под христианскими флагами, а только прикрываясь христианством, это, конечно, не все поняли. А Белая Роза это прекрасно поняла. И, безусловно, вот здесь и была такая идея, что называть себя христианином и являться христианином – это разные вещи. Белая Роза действовала как раз по-христиански. Ну, да. В данном случае вот эта вот идея борьбы с этим гитлеровским режимом объединяла христиан разных конфессий.
Да, Дмитрий?
Да, я бы еще дополнил, что, вот, во-первых, Белая Роза удивительна тем, что в нее входят представители всех трех основных христианских конфессий. Есть православный, много католиков, есть Ганса Софи Шоль, протестанты. И мне кажется, что, наверное, у них, может быть, какой-то разный был уровень осознанности христианства. Например, Кристоф Пробст попросил крестить его перед казнью, и католический священник сначала отказывался, потому что ему казалось, что, ну, просто испуганный молодой человек, который хочет вот хоть что чем-то, как, да, утешиться. Но Кристоф его убедил, что это не спонтанное решение, и он крестился и причастился у католического священника вот перед казнью непосредственно.
Похожая история на Илью Фондоминского, который канонизирован как раз как парижский мученик. Он только в заключении принял крещение, вскоре, буквально, практически сразу погиб и причислен к лику святых.
Да, и мне кажется, важный показатель, как люди умирают и что они пишут перед смертью. Мы нашу выставку начинаем с чтения предсмертных писем участников. И удивительно, как, ну, вот их какие-то последние слова, которые помнят. Например, Кристоф Пробст, как раз только что крещенный, ему, им дали увидеться перед казнью с Гансом и Софи, и он сказал, как бы, что через несколько минут мы встретимся с вами снова. Софи Шоль при последней встрече с родителями как бы говорила, что вот главное, не забывайте Бога. И вот они все умирают. Да, есть был профессор Курт Хубер, единственный взрослый, зрелый человек, убежденный католик, который тоже, ну, в своих письмах он пишет про то, что я умираю с радостью, потому что я умираю за Германию, и как бы я умираю с верой в Бога. И вот у них у всех эти предсмертные письма, понятно, что они печальные, но они очень светлые, потому что бывает человек перед смертью вот как-то очень явно боится. Эти письма с какой-то светлой грустью и очевидной надеждой на, как бы, встречу снова.
Мы уже будем заканчивать нашу программу, буквально несколько минут, и еще давайте о выставке поговорим. Все ли могут попасть? 26 ноября она открывается и будет до...
До, по-моему, 11 или 12 декабря расписание экскурсий будет доступно на сайте.
Будут экскурсии, и можно ли просто прийти посмотреть?
Я думаю, что можно тоже просто прийти посмотреть, записавшись на сайте, через сайт.
Через сайт ПСТГУ.
Через сайт ПСТГУ можно будет подать заявку. Можно записаться на экскурсию, даже если вы один. И я бы рекомендовал прийти на экскурсию. Мы ее постарались придумать интересно. Это не просто лекция, это интерактивное занятие, знакомство с членами Белой Розы. Мне кажется, в общем, я приглашаю на нее приходить. Мне кажется, она получилась очень хорошей. И после экскурсии, конечно, можно будет посмотреть баннеры еще самостоятельно. Кроме того, мы планируем сделать несколько лекториев. Например, я буду рассказывать про Дитриха Бонхёфера. Мы надеемся, что у нас будет еще несколько спикеров.
Тоже в ПСТГУ.
Тоже в ПСТГУ. И мы пытаемся делать эти лектории до или после экскурсии, чтобы люди могли совместить.
Они тоже будут проанонсированы на сайте.
Да.
PSTGU.ru.
Да. И, кроме того, в один из дней мы покажем фильм о Белой Розе. Фильм на немецком языке с русскими субтитрами, потому что русский дубляж, по-моему, ужасный. Вот. Фильм снятый, художественный фильм, снятый в какие-то 70-е или 80-е про Белую Розу. Он хороший. Тоже приглашаем вас его посмотреть с нами.
Спасибо большое. Я напомню, друзья, что выставка, посвященная Белой Розе, откроется 26 ноября в Свято-Тихоновском университете по адресу Лихов переулок, дом 6. Это метро Цветной бульвар или метро Трубная, ближайшие станции, самый центр Москвы, на Садовом кольце. Приходите, это важно сейчас, это интересно. не пропустите. Дмитрий Лебедев, аспирант Свято-Тихонского университета, учитель немецкого языка, Андрей Александрович Кострюков, доктор исторических наук, профессор по СТГУ, были здесь с нами. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. До встречи.
Всего доброго, дорогие друзья.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».